80. Фабиан Риск свернул с улицы Т-Гаттен на улицу Фрост-Гаттен и, сделав еще несколько поворотов, быстро проехал через торговый центр. Затем, еще больше увеличив скорость, выехал на трассу Е4, ведущую на юг. Номер, который дал ему риэлтор, оказался правильным. Лина Польсон взяла трубку, и он поймал себя на том, что это его удивило. А чего он еще ждал? Что за убийствами стоит Лина, которая ушла в подполье? На его вопрос, почему она сменила номер, Лина ответила, что у нее не было выбора. После смерти Йоргена газеты атаковали ее круглые сутки, настаивая на интервью или комментариях по поводу случившегося, хотя она ясно дала понять, что этого не будет. Она рассказала, что переехала в район Норра-Хамнен и с большим удовольствием примет его, как только у него будет время и желание. Он ответил, что у него сейчас есть время, и хотя было понятно, что он застиг ее врасплох, она разрешила ему приехать. Ему не давала покоя мысль, что тут что-то не так. Сперва она держалась строго и замкнуто, а уже в следующую секунду сменила тон и стала даже излишне гостеприимной. Словно сидела и ждала, когда он объявится и попросит ее о помощи. Она сменила и адрес, и телефон. Может быть, только он один знал, где она находится, и ехал прямо в западню. А не позвонить ли ему Тувессон и остальным, и все рассказать? Но это не Лина. Он ведь знал, что это мальчик, стоящий за Клайсом. Или это вовсе не он? Он поэтому совершенно его не помнит. Не был ли мальчик на фото на самом деле еще одним ложным следом, а само фото отретушировано? Могло ли так быть? Возможно, кто-то поменял его школьный альбом на другой. Кто-то из грузчиков? Мысли Фабиана кружились бесконтрольно, как свободные электроны, и только когда он ехал по улице Хельсубаккен, ему удалось привести голову в порядок с помощью композиции «Disconnected Dots» группы «Of Montreal». Он решил, что бредовые теории можно списать на нехватку сна. Припарковавшись за городским театром, он пошел наискось мимо старого кинотеатра «Сэндрюс», где в возрасте 12 лет ему удалось пробраться на Хэллоуин. После сеанса ему пришлось просить киномеханика позвонить его маме, чтобы она пришла за ним. Он перешел улицу Роскиллегаттен и обрадовался, обнаружив кондитерскую «Кафе Репет» на прежнем месте. В этих кварталах не так много изменилось, как в тех, что ближе к проливу. Район, некогда считавшийся задворками города, промышленная зона со шпалами, обшарпанными складскими помещениями и ржавыми элеваторами, за годы его пребывания в ссылке превратился в очаровательную гавань для малых судов с прогулочной набережной, ресторанами и кафе. Домофон был с камерой, и Фабиан постарался придать себе расслабленный вид. Дверь в подъезд запищала, и он вошел. Дверь в квартиру была открыта, и на лестничной клетке пахло только что сваренным кофе. Он прокричал приветствие, ответ не последовало, и он наступил на полиэтиленовую пленку, покрывавшую пол в прихожей, закрыл за собой дверь и пошел по шуршащему полиэтилену в большую пустую гостиную свободной планировки, объединенную с кухней. В кофеварке на кухне булькала черная отрава, и балконная дверь была открыта нараспашку. Фабиан вышел на балкон и посмотрел на пролив, по которому оживленно курсировали теплоходы. Ему пришло в голову, что сколько на них ни любуйся, все равно не налюбуешься. Совсем не то, что автомобили. Он мог прикинуть в уме, сколько могла стоить такая квартира, и пришел к выводу, что стоимость одного только вида наверняка перевалила за миллион.
«Вот ты где?»
Фабиан немного поспешно обернулся.
«Ой, извини, я тебя напугала?»
Лина поставила поднос с чашками и полным кофейником. Фабиан достал из пакета плетеный пирог и положил его сверху.
Кондитерская «Кафе Репет»?»
Фабиан кивнул.
«Какой потрясающий вид!»
«Спасибо. С тех пор, как построили этот квартал, я мечтала сюда переехать. Но Йорген отказывался расставаться с Эдокрой. Только через мой труп, обычно говорил он».
Она налила кофе.
«Молоко?»
«Да, спасибо».
Фабиан попробовал кофе. «Очень хороший для кофе из кофеварки».
«Лина, как ты?»
Расскажи, как есть». Она села и перевела взгляд на пролив.
«Честно говоря, я давно уже не чувствовала себя так хорошо».
«Знаешь, преступник все еще на свободе, и многое говорит о том, что он...»
«Да, но я никогда не участвовала в издевательствах. Я никогда не подзуживала, как Павла, и не стояла и не смотрела, как Камила».
«Но, Лина, мы больше не считаем, что мотив...»
«Фабе», — прервала его Лина и повернулась к Фабиану. «Для меня смерть Йоргена — самое лучшее, что могло произойти. Я не имею в виду те страдания, каким он подвергся. Но главное, что он исчез из моей жизни. Ты не представляешь, в каком аду я жила. Словно я впервые, не знаю с каких пор, могу дышать. Я так долго жила в страхе, что больше не могу, понимаешь? У меня больше нет сил бояться».
Фабиан кивнул. «А почему ты не ушла от него?» Лина засмеялась.
«От такого мужчины, как Йорген Польсен, просто так не уйдешь».
Она покачала головой, словно это была чья-то другая история, а не ее.
«Тебе нужна моя помощь?»
Фабиан достал школьный альбом и свои фотографии. «Я думаю, что знаю, кто это». Она посмотрела на него с таким видом, будто совсем не ожидала услышать от него эти слова. Он открыл фото 9 класса и показал на волосы Клайса. «Ты... видишь, что кто-то стоит за Клайсом?» Лина взяла альбом и стала внимательно рассматривать.
«Точно? Но, боже, кто это?»
Фабиан пожал плечами. «Я надеялся, что ты мне поможешь. У тебя случайно нет альбома? Лучше бы более младших классов». Лина вздохнула и покачала головой.
«К сожалению, у меня ничего нет. Йорген все сжег».
«Сжег?» Лина кивнула.
«Это было страшно давно, где-то в начале 90-х. Они с Гленном отсутствовали целый вечер и большую часть ночи. Я помню, потому что позвонила Анке и спросила, знаю ли я, где они. Как обычно, я понятия не имела, но наверняка они творили что-то мерзкое, потому что, когда он пришел домой, я слышала, как он пьет и швыряет вещи с книжной полки. Я уже легла и боялась встать. Этого никогда не следовало делать, когда он находился в таком состоянии. Но на следующее утро я увидела, что он сжег все, что связано со школой. Фото, аттестаты, учебники и альбомы. Все исчезло и превратилось в залу».
«А ты знаешь, почему?» Лина покачала головой.
«Я всегда боялась это спрашивать».
Она вернулась к альбому.
«Получается, он все время был здесь?»
«Более того, я обнаружил его только вчера поздно вечером. И думаю, больше никто из класса этого не сделал. Похоже, даже те, кто составляли альбом, его не заметили».
«Откуда ты знаешь?»
«Здесь нет имени. Все с именами, а он без. Посмотри сама».
«Я тебе верю. И ты уверен в том, что это он?»
Фабиан кивнул. «Мне нужно только имя, и ты должна мне помочь».
«Не понимаю, как я могу тебе помочь? Я понятия не имела, что у нас был еще один одноклассник. Ты правда в этом уверен?»
Она взяла чашку и попыталась сделать глоток, хотя у нее дрожали руки. «Лина, его шкафчик был справа от твоего».
«Что? Откуда ты знаешь?»
«Мы знаем, какой у него был шкафчик. Смотри сюда». Он раскрыл альбом и показал на фото, где Лина стоит спиной к объективу и кладет книги в свой шкафчик. Лина посмотрела на фото, а потом на другие снимки на развороте, которые изображали ее в различных ракурсах. Судя по снимкам, она более или менее отдавала себе отчет в том, что ее фотографируют.
«Это ты сделал все эти снимки?»
Фабиан кивнул. «И знай, ты первая и, надеюсь, последняя, кто их видит». Она встретилась с ним глазами.
«Не знаю, что и сказать. Фабиан, мне жаль».
«Не надо жалеть. В свое время ради тебя я был готов на все. Но это время прошло. Теперь я счастлив в браке, и у меня нет никаких...»
«Я не об этом», — прервала его Лина. «Просто я понятия не имею, чей это был шкафчик. Во всяком случае, с этим парнем я никогда не разговаривала. Он действительно учился в нашем классе?»
Фабиан кивнул.
«Хорошо, но, к сожалению, я его совершенно не помню».
«Ты уверена? Ты действительно на 100% уверена?» Лина кивнула, и Фабиан почувствовал, как из него уходит энергия. Хотя он не ждал, что Лина выпалит имя, как только он переступит порог, он надеялся, что она что-то вспомнит, и что, в лучшем случае, эти воспоминания приведут к тому, что она назовет имя. Но ничего такого не произошло. Память Лины была так же пуста, как и его собственная.
«Можно я еще посмотрю?»
Фабиан разрешил, и Лина открыла еще один разворот со своими пожелтевшими изображениями.
«Точно. Это я никогда не забуду».
Она показала на снимок, где юная Лина готовилась ударить по теннисному мячу плоской битой. Рядом стоял Йорген с круглой битой.
«Что?»
«Разве ты не помнишь? Йорген страшно рассердился. Он всегда хотел, чтобы я била круглой битой, но я могла попасть только плоской. И именно в тот раз у меня было прекрасное попадание. Мяч улетел далеко-далеко. Не спрашивай, как это получилось, но все дошли до финиша, а я даже успела сделать двойной оборот».
«Значит, это было тогда?»
— сказал Фабиан, который совершенно не помнил тот случай. Лина кивнула и зацепилась взглядом за фото, где она со скучающим видом сидела за партой.
«Да, эти уроки немецкого. Боже, как я их ненавидела! Больше всех остальных. Аус, ауса, бай, мит».
Немецкие предлоги.
«Как там дальше?»
«Нах, зайт, фон, цу».
«Точно, немецкий был твоим коньком».
«Разве? Это был скорее...»
«Не отнекивайся, я все помню. Как ты сидел на самой первой партии, тянул руку и все время подлизывался».
«Я не подлизывался, а интересовался. Я правда считал, что это здорово».
«Немецкий? Здорово! Ты шутишь?»
«Nein, ich schämte nicht. Für mich war Deutsch immer viel Spaß. Immer, immer!»
«Нет, я не шучу. Для меня немецкий всегда был в удовольствии. Всегда, всегда».
Лина рассмеялась.
«Как там его звали?»
«Кого?»
«Учитель немецкого».
«Ну, Хельмут какой-то, так ведь?»
«Точно, Хельмут. Круль».
«Или нет, подожди. Кроппенгейм, точно, вспомнил. Хельмут Кроппенгейм».
У Фабиана было такое чувство, будто он только что выиграл затянувшийся раунд викторины. Но от Лины он не услышал ни аплодисментов, ни криков «Ура!». Она смотрела прямо на залив.
«Да, действительно».
«Что?»
«Как было тесно у шкафчиков, помнишь?»
Фабиан кивнул. Он прекрасно помнил, как было тесно и как часто приходилось ждать, чтобы подойти к ним. Но он не хотел ничего говорить. Он понимал, что происходит, и ни за что на свете не хотел рисковать и мешать ей сосредоточиться. Именно ради этого он и пришел сюда.
«Несколько раз я случайно наталкивалась на него, поскольку даже не понимала, что он стоит сзади. Ой, я тебя не заметила, извини. И делала в точности то же самое после следующего урока. Боже, как ужасно, если задуматься».
Лина покачала головой, продолжая смотреть в пустоту. Наступившая тишина длилась не больше нескольких минут, но Фабиану они показались вечностью, и он стал искать в голове, что сказать, чтобы она очнулась.
«Да, именно. Он ведь всегда сидел рядом с Клайсом», —
вдруг спросила она и повернулась к Фабиану.
«Так ведь? С ним же все равно никто не хотел сидеть».
Фабиан кивнул, хотя сам он помнил только, что Клайс всегда обычно садился как можно ближе к учительскому столу. Он понятия не имел, кто сидел рядом. Но Лина была совершенно права. Это мог быть только он.
«Подожди. Теперь я вспоминаю. Торгни. Вроде его звали так», — продолжала она, повернувшись к нему. «Торгни Сёльмедаль».
Фабиан повторил про себя имя и понял, что оно не первый раз фигурирует в расследовании.